я
хотел подискутировать с Александром Дмитриевичем на предмет, находимся ли мы в положении предреволюционной ситуации. Дело в том, что, с моей точки зрения, власть не может управлять, потому что она действительно не управляет. Не управляет власть. То есть власть обязана, если эта власть действительно, так сказать, избрана по-настоящему народом, а не спущены партией жуликов и воров в своем обличии, вот, так ведь она не управляет власть-то. Что значит управлять? Значит управлять экономикой, значит управлять социальными процессами. Значит, управлять процессами, связанными с культурой, так она не управляет. Она ничего не делает. Она занимается только тем, что грабит людей. И все. Собирает налоги, и на эти налоги воюет в Сирии, ведет войну в Украине, переводит деньги на Запад при помощи своих этих самых друзей, я имею в виду Путина. Вот. И они там работают, эти денежки, налоги они не платят здесь, и все. Это ради управления? Это не управление. То есть у нас не государство, у нас мафия управляет. Бандитская клика, которая якобы управляет. Она ничем не управляет. Народ живет сам по себе. Вот давайте вокруг посмотрим, как живут люди, да? Как живут. И какая между этими людьми связь есть с властью? Муниципальная власть вообще нет. То есть это та самая власть, которая представлена представителями народа. Ее вообще нет, да? Да. Экономика. Какой она экономику управляет? Каждый кувыркается в своем деле сам. Да? Образование. Образование с каждым годом все худее и худее. А те, кто заканчивает, они все время смотрят на Запад. Это разве управление? Это не управление. То есть это сплошная импотенция. Больше нет ничего. Поэтому говорить, вот именно в этом смысле говорить, что революционная ситуация назревает, я считаю, что вполне возможно. Это первая сторона. Вторая сторона, что люди не хотят жить по-старому. Ну, не хотят жить люди по-старому. Это понятно. Особенно после 26 марта и 12 июня, когда вышли десятки тысяч на улицы городов, да, и сказали, ну пусть они конкретно имели в виду, против кого они выступили, но за этим-то, сами понимаете, что стоит положение самих этих людей. Перспективы никакой, бизнес нельзя развивать, его все время душит, медицина все хуже и хуже с каждым днем, лечиться надо ехать. Если ты захочешь, так сказать, это Израиль, Германия или еще там какая-то страна. То есть, ну не хотят люди. Вот молодые люди вышли и сказали, вот не хотим. Потому что они увидели прямую связь между коррумпированной властью, да, между не Димоном и своим положением. Вот в чем дело. Поэтому я считаю, что... Да, я считаю, что... Предреволюционная ситуация вполне назрела. Пожалуйста.
Сейчас какой-то у нас цигель-цигель, пишу. Минуточку, 49-4. Стартую. 8 позиций по 30 секунд на каждую. Первое. Я целиком полностью одобряю наших уважаемых коллег о том, что доклад добротный, и готовился Александр Георгиевич. И его главный вывод, что у нас, который Александр Дмитриевич не услышал до конца, что у нас не создалось, а создается. Долго еще нудно, не быстро. Хотя, может, и быстро, кто знает. Правильно сказал Александр Георгиевич, создается та самая Ситуевина предреволюционная. Но не согласен с выводом Александр Георгиевич, уважаемый, с тем, что у нас нет управления. У нас есть управление, оно называется деструктивное чекистское управление. Оно именно такое и должно быть. Хах! Хапнут и высосать все, что можно до конца. Помните такой лозунг? Мы обуем всю Россию, про обувь из Италии. Вот это и главный лозунг. Это первое. Второе. Я как-то вам говорил, вы не верите мне, как бывшему чекисту, о том, что чекист, окопавшийся, может победить только чекист. Никакие юноши с горящими глазами, никакие интернет-девочки и мальчики, никакие либерасты, извините, и кряклы, никакие там социал-демократы, социал-демократы и так далее, гуманитарии, не только окопаж солдат, и, может быть, солдат, а чекист, это еще хуже, чем солдат. Он вообще без принципов, правильно у вас, Владимир Путин, он лишен чувств, как Александр Георгиевич удивляется и подчеркнул, что нет у него чувств. Нет, у меня тоже их нет, например. У меня они атрофированы давно, с той самой конторы, меня их выжгли, вытравили, готовили совершенно иному, я готов. А, пожалуйста, только такой же чекистня может выкурить его оттуда. Поэтому, и вот Александр Мич задумал, что они наши правители, и даже какие-то покрови другие, для меня загадка. Они что, вепсы, финны, либо евреи? Так у Навального весь этот самый как бы, бизнес-консалтинг, как называется, РБК, тоже сплошь евреи. Хорошие ребята, умные, талантливые. И он сам тоже с этой же самой кровью. Что тут говорить-то? Поэтому второе. Вернусь к митингу нашего Саратовского. Пришло на самом деле не 3000 человек, поверьте моему опыту большому, а опыт у нас здесь соразмерен с Александром Дмитриевичем и Владимиром Ивановичем с 89 года. Там было не больше 1000 человек, потом я человек немножко военизированный, как говорится, по головам могу считать. Ну, даже я здесь даже привираю. Полицейский рапорт о том, что там 400-600, он правильный. 400 поместилось в этой кишке, и по 100 штук справа, слева, я там тоже состоял справа, в тенечке, на своей больной ногой, на пенечке, на этом митинге. Там и больше поместиться-то не могло в натуре. Но и это много для нашей глуши Саратова-Гадюкина. 665 человек, что было 26-го на Саратове, не больше 700 человек, вот из Энгельса подъехали, то здесь по одному на 10 тысяч избирателей. 0,1%. Это много, это хорошо. Это хорошо. Другое дело, что, конечно, там приперлись юноши с очами горячими, но все дилетанты. Еще не знаю, какие у них внутри чувства. Потому что с 4 лет, как доктор Смок учил, в человеке может проснуться зверь. Тот самый, который дремал у него еще с ихтиандров. С тех самых моментов, когда будучи динозаврами со звезды Нибиру, там откуда прилетели. Мы еще не знаем, конечно, что это за ребята. Такие же, как у большевиков будет, упаси Господь, да с ним рядом как не сяду. У ребят, у которых нет образования, которые здесь Сергей Иванович называет лидерами молодежи движения, у которого одного 9 классов, у другого 1 семестр политеха и вон за дверь. Третий там еще там кое-что, молчу. Извините, мне такие лидеры на дух не нужны. Уже накушались. И про рабочевиках, и молодой гвардии, и обратной селекции при Единой России такой молодежи. Мы все видим, когда банщик какой-то правит там министром или комитетом в областной думе. Извините, нафиг надо, до свидания, до свидос. Они даже не приглашают на свои совещалки. Мне Лиза Рогачева, Лиза Алексеевна, дай бог ей здоровья, сказала, тебя вчера вспоминали на коррекционном совете, добрым словом, что у тебя нет. А кто приглашает? И никто не пригласит. Почему? Попробуй пригласи меня, Александра Дмитриевича и Владимира Ивановича, и да, Александр Георгиевич, на этот таковичий, но мы сразу другим. Опыт. В том числе и сидение, еще в те годы, когда они еще по стол пешком ходили, по 10 суток мы отмотали оба. На одной и той же шконке, кстати, поочередно лежали в этой тюряге. Поэтому, извините, не позовут, гордыня корысть, прежде всего. И тогда бы, конечно, не было у них там такое скудное выступление, когда только один уважаемый Эльдар Аглы-Али солировал, два большевика, и вот полковник спецназа МВД в отставке Глущенко, контуженный, как он признавался на войне и так далее. Спасибо. У Мальцева теперь своя партия, заканчиваю, тоже прошу, своя партия свободных людей, так, у Навального своя, незарегистрированная, у Миши, как там, забыл фамилию его, Парнас, Народной Свободы, все забываю фамилия. Касьянову. Своя партия, у Яблока. Своя, причем из Яблока ушли Яши, Навальный, Оксана Дмитриева. Кстати, тоже ушла Яровая Мизулина. Какого черта, Лысого? Чего вы все партии плодите? Вшивы свои. Тусовки свои, секты вот эти электронные. Есть партии Парнас, на ее базе давайте, рулите, перебазив, Мишу переизбирайте. Все что угодно там делайте, но на основе одной партии. Нет, гордыня. Поэтому я считаю, что митинг хороший для нашей деревни. Потому что митинг про путинский, который был там якобы около консерватории, вообще был незаконный, обоснованный на грани уголовной. Я собираюсь написать соответствующее заявление прокурору города и начальнику следственного отдела по городу Саратову о том, что за халатность и самоуправство по этому митингу. Тем более, что у него речь, там было 9 тысяч человек. Это вообще никуда не годится. Я напишу заявление этого, поддам. Если вот даст возможность, опубликую. Закончу. Видишь, как я сразу реагирую? Не как ты. Не выпрашивай там минутку-другую. Якобы еще время мое.
Я прошу не завидовать молодым, не тосковать по своей утерянной молодости, а действительно дать дорогу молодым. Да, опыт прежний, он ценен, но, к сожалению, пригождается редко, потому что все предпочитают учиться на своих ошибках. Ну, пусть учатся. Главное, что людям это нравится, и у людей есть стремление пробовать себя. И еще раз повторю, что мне очень понравилось, что протестная акция прошла именно в общегосударственный праздник, потому что обычно протестные акции приурочивались к каким угодно датам, и было такое четкое разделение, что вот протестные акции по своим дням, а общегосударственные праздники – это не наши якобы праздники. И вот, наконец-то, первый раз оппозиция показала, что общегосударственные праздники – это наши праздники. И вот именно в эти дни стоит еще раз напомнить свою позицию по разным вопросам.
На время экономить среднее хорошо.
Пожалуйста, 3 минуты.
Ну, я хотел бы отметить такое, что всем очевидно, что Россия у нас больная. Она находится в кризисе. Это, наверное, не стоит никому тут разъяснять, почему. А внешние условия, в принципе, благоприятные. Нет никакой войны, как вот, например, было там 70 лет назад. Никакого там среднеазиатского нашествия саранчи у нас нету. То есть ни голода, ни моря. Вроде бы все нормально. Значит, причины, которые привели к кризису в России, это внутренние. Это нужно четко понимать. То, что власть не умеет управлять, это тоже очевидно. Я в этом кручусь, варюсь и прекрасно это вижу и понимаю. И вот свое неумение управлять власть пытается оправдать всякими выдуманными, знаете, какие-то предлоги. Сейчас вот буквально только что появилось, что во внутренние дела влазят какие-то иностранные государства. Тут выборы пытаются нам испортить, еще что-то. Собираются там усилить репрессионные законы. То есть все это говорит о том, что власть не умеет управлять, и положение в России только становится хуже и хуже от этого. И рано или поздно кризис должен разрешиться. Выхода из кризиса бывает только два. Это острая фаза, которая заканчивается либо выздоровлением, либо гибелью, либо переходит все это в хроническую форму. И постепенно, так опытов уже многое, там уже та же Римская империя хронически фазу свою агонию продлевала там, да, наверное, сотни или там 200 лет. Другие страны многие, так же, как и Испанская империя, тоже находилась в длительном кризисе, аж до 20 века, только вот в конце 20 века более-менее что-то выправилось. И многие страны также исчезли постепенно, и без всяких революций, с лица земли. Ничего такого нету. То есть два способа у нас ожидать. Либо хроническое загнивание дальнейшее, либо революция. Когда это произойдет, это неизвестно.
Я бы хотел сказать, у нас тема-то там 12 июня. Для меня 12 июня, она началась перед тем, как ехать на, значит, на митинг. Да я, и, наверное, многие, может быть, из вас, включил этот канал «Культур», который я утром включаю, где идут Евроньюз и Евроновости. И началось, значит, это шло с каждым там получасовым интервалом, очень много говорилось о выборах во Франции, парламент Франции. Значит, говорили Макрон, говорил Ле Пен, говорили лидеры других партий в большой своей обеспокоенности тем, что, значит, макроновская партия набирает там что-то до 70% голосов, и, возможно, в этом парламенте вот будет преимущество этой партии, причем с обеспокоенностью, говорят, как лидеры этой партии и президент, так и Ле Пен, и остальные, значит, аналитики, которые обсуждали эту ситуацию, они же призывали, буквально призывали социалистов и других левых там сил поднажать, собрать свой электорат. Их буквально пропагандировали в том, что, значит, это не будет учтен, если так пойдет дальше, не будет учтен интерес очень многих людей, простых работников и так далее, потому что будет сформирован вот такой парламент. непропорциональные. Ну, это можно себе представить. Это люди, говорят, государственные мужи, даже нелюбимые, там, Лепен и все. И это Франция, она хочет. И мы смотрим это и понимаем. И разве можно с нашим сроком, и даже представить, разве это можно себе, что у нас такой может выйти президент, я беспокоен, что у нас Единая Россия там занимает 80%, там или вся городская дума, областная вся сидит. И это можно себе представить? Ему нужно, чтобы был баланс интересов, чтобы могли... Нет, там у нас сидят миллиардеры там и так далее, которые, вот они представляют все это интерес. Вот наши парламенты. Вот эти. Ну, вот это мне показалось интересной ситуацией. Еще мне хотелось бы отметить, кто-то говорил про вот этих космонавтов, которые там, ну, по-моему, в интернете сейчас прозвучало, там даже нашли людей, которые, значит, что там многие из них из Беркута, те, которые гасили Майдан на Украине. Уже по лицам их там определили, значит, есть, то есть эти люди явно беспринципны, это наемники, которые приехали сюда, а уже это так корпоратив с этими людьми там в одной роте быть, с такими людьми, естественно, будут и другие так себе вести. Вот хотелось бы отметить, что значит, еще, ну вот несколько, какое-то время, год назад я говорил, что меня удручает совсем положение, что нет примеров вообще ни в каком, ни в ЖКХ, нигде, что это могло повлечь людям. Сейчас они появляются. Я почему радуюсь, даже вот на политической этой арене, выход молодежи, выход новых лидеров, каких-то дел. Вот я сегодня проводил Уратон, то очень большое мероприятие, которое мне в душе понравилось, несмотря там на вокруг меня много чего, и предательство, неправильно как вообще отношения, но, в общем-то, это прозвучало то, что я хотел, я себе сам поставил плюс. А вот в том, что сказал Григорий Викторович, это значит вот политическая сила, которая определилась в форму своим участия. Это прогулки. Вот с этого начинается эта партия свободных людей, артподготовки. Она заявила, у нас формы будут вот такие. Кто туда хотел прийти? Это и Владимир Иванович, иногда приходит Свешников, вот из нашего коллектива, иногда приходит Пряников, значит, ну я чаще бываю, чем не бываю, я один раз не был за все эти прогулки. Чего я должен, кто меня еще должен приглашать куда? Иди с людьми, встречайся, там Егиян приходит из коммунистов, приходит, сейчас Лизавета даже приходит с палочками, Дельцов приходит, 85-летний. Что требует, что вы меня там такого великого перепеченного не пригласили? Не буду никогда великим, я буду помогать этим людям так, как могу. Я их должен поддерживать вот так вот, как детей. А я буду там, и всеми силами буду бороться, чтобы там не появлялись такие люди. Вы меня забыли. Вы меня, такого-то великого Ахтырку, тут забыли. Не пригласите, чтобы я слово свое сказал. Да, должны объединиться там политические силы. В разговорах, в этих прогулках, в протесте должны объединиться, думать о будущей России. О чем они первые должны говорить. Молодежь это должна говорить. А мы должны подсказывать, может быть. Ну, быть фюрерами там, я не знаю, это... Желание только, по-моему, Ахтырки такие возникают, там, прийти, меня забыли. Иди делай, кто тебе? Иди приходи, гуляй со всеми, разговаривай с одной группой, со вторым. Этого надо просто, ведь это, ну, работа определенная, сделай так, чтобы люди вышли, чтобы их сегодня было 10 человек, завтра 30, чтобы было 50, чтобы им было интересно этим людям между собой. И там только назрела такая обстановка, когда придет человек и сломает это все запросто. Запросто, в один момент. Поэтому я говорю, я буду против того, чтобы вообще там появлялся Ахтырка. Вот и все.
Спасибо.
Хотя я отношусь к нему хорошо, нормально. Ну там не нужны такое. Надо бережно, к хрусталю надо обращаться бережно. Это люди.
Тихо, все.
Пожалуйста, Владимир Иванович, 3 минуты.
Значит, ну, что я могу сказать по поводу этого митинга? Я сам там был, от начала до конца я там был. Значит, ни в одном выступлении не было сказано о путях борьбы с коррупцией. А что же делать? Единственное, сказал, значит, привел пример, это Анидалов. Больше никто ничего, никаких примеров не привел. Даже то, что 26 марта был совершен произвол со стороны полиции, и он, этот произвол, не случайный, естественно, в основе него лежит коррупционная составляющая. Никто об этом слова не сказал. Я 11 апреля опубликовал сообщение о защите ведущего открытого канала Александра Никишина, в котором указал, полагаю, что здесь имеет место истязание, предусмотренное статьей 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это касается действий полиции Фрунзенского отдела. Значит, 16 апреля опубликовано сообщение о защите Мальцева Вячеслава Вячеславовича, оппозиционного политика. Здесь я указал, что нарушение Конституции является действием, предусмотренной главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства». Также полагаю, что, нарушая конституционные права, сотрудники полиции унижают человеческое достоинство граждан, совершают действия, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Кто-нибудь на эти публикации обратил внимание? Сегодня прошло уже 2 месяца с момента их публикации. Никому дела нет. Никто не хочет учиться, как же нужно ставить полицию на свое место. Приведу пример. Мы опубликовали 26 марта 2013 года публикацию, значит, называется она «Анидалов защищается в суде от антинародной власти». В открытом судебном заседании было сообщено, что при возбуждении административного дела сотрудники полиции нарушили требования статей 24.1, 24.5, 25.1, 28.1, 28.2, 28.5, 28.9, а также требования главы 26 Кодекса административных правонарушений. Мы полагаем, что указанные нарушения требований закона влекут уголовную ответственность. Да, поставив вопрос в судебном заседании, мы добились того, что в отношении Анидалова было прекращено административное дело за отсутствием события правонарушения. Бороться можно и нужно, и учиться надо этому бороться. Но у нас наша молодежь пока она еще не воспринимает этого. Благодарю за внимание.
Спасибо. 3 минуты. Спасибо.
Уважаемые председательствующие, уважаемые участники собрания, на мой взгляд, важнейшая проблема современного развития России состоит в реалистичности избранных позиций и власти, путей ее развития. Конечно, власть и оппозиция – два крыла политической системы российского общества, подобно тому, как двуглавый орел является гербом России. Как говорил Столыпин, если вы отрубите одну голову орлу, которая ориентирована на восток, то вы не убьете, то вы не решите проблему, а только заставите истечь орла кровью. Но в то же время нельзя отрубать и западную голову российского орла, потому что он ориентирован на западноевропейские реалии тоже в существенной степени, в связи с тем, что большая часть населения в России действительно европеизирована. Таким образом, идея евразийства – это тоже своего рода идея национализма, которая основана на анализе взаимоотношений туранского и славянского элементов, этносоциального процесса в российском обществе. Ну, можно вспомнить различных философов, которые разрабатывали евразийскую проблематику. Савицкого, Трубецкого, Карсавина, Флоровского. Бердяев тоже к этому руку приложил, хотя он, по правде говоря, он был скорее оппонентом евразийцев, чем их сторонником. Он написал статью «Утопический этатизм евразийцев». И евразийство имеет прямое отношение к проблематике и российской независимости, и российского национализма. Потому что сейчас идет поиск национальной идеи. Солженицын предлагал сбережение народа, Но, с другой стороны, мне думается, что эта идея мало как таковой. Необходимо еще наполнить ее конкретным практическим содержанием и дополнить ее необходимостью обеспечения действительно конструктивного пути построения этического, справедливого государства. Необходимо помнить, что формирование такого государства предполагает синтез трех начал – церковного, государственного и культурного. Это, конечно, не означает, что возможно наступление свободы вероисповедания, но это означает то, что религиозное, государственное и культурное начало должны взаимодействовать в процессе строительства новой России. И необходимо построение новой этической ветви власти, которая способна все эти элементы своей организационно-правовой структуре объединить.
Время.
Ну, второй раз, кажется, сказал, что хотел, и меня очень озадачил Григорий Викторович. То ли я не совсем его поняла, то ли все-таки в его выступлении было внутреннее противоречие, вот во втором. Подчеркнул, что революционная ситуация, так сказать, идет, зреет. Ну, создается, да, вот правильно поправить, создается. Но это противоречит утверждению о том, что победить, значит, глав чекиста могут только сам чекисты. Это очень печально, хотя я готова с этим согласиться. Но это супер печально, потому что это полная безнадега. Потому что до самого последнего конца его сородичи с выжженными эмоциями, во что я, кстати, не верю, в последние выжженные эмоции, они все равно будут надеяться при нем жить, ну, если не в половину и в треть, но хотя бы в одну четверть и восьмую так же хорошо. То есть иметь за границей своих детишек и жен, и возможность на пенсию туда, и, в общем, подворовывать, и как-то вот так. Но тут действительно какая только единственная надежда, что его власть, она как бы не даст этому. То есть желающих много, а в списке и все такое, санкции, все хуже, хуже, хуже. Вот тут они могут за табакерку взяться. Но это до последнего они будут желать вот как при нем приспособиться. Вот. И последнее, что мне стало непонятно, вот по поводу несанкционного, где-то там на консерватории, пардон, революционной ситуации, несогласованной, а согласованными митингами революция не делается. Она всегда несогласованная. Революция-то. Вот и все, что я хотела сказать. И хотела бы понять. Вот это.
Спасибо. Александр Дмитриевич, пожалуйста.
Ну, мне, в свою очередь, хочется отметить на следующий момент, обратить внимание. Здесь все абсолютно четко сказали и выразились, что народ, он, как это ни парадоксально звучит, он воспринимает ухудшение своего положения как элемент какой-то необходимости в связи с разными объективными причинами. Эти объективные причины, здесь уже говорилось, значит, нам подсказывают народу спокойненько так, через телевидение, через разные другие средства массовой информации подсказывают. Это и борьба... За ухудшение экономического положения из-за падения цен на нефть, это там, значит, борьба, значит, против нас пятой колонны, это, значит, заговор западных стран против России и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому рассчитывать на то, что само по себе ухудшение материального положения приведет к росту недовольства и взрыву, значит, против власти, я считаю, что на это рассчитывать не приходится. Главное, что я хочу понять, вот здесь вот тут уже было сказано, что главная задача – это сбережение русского народа. Если русский народ хочет сберечься, то он должен начать искать свои корни в своей семье. Потому что если семья вырождается, то что это за семья, которая говорит, у нас все было, значит, у моего отца, деда было пятеро детей, у моего отца было трое детей, у меня один ребенок, а дальше, значит, ноль. То есть, другими словами, вот это вот непонимание того, что главное, это чтобы твой род, личный твой род, не народ вообще абстрактный, а именно твои дети, твои внуки, твои правнуки жили на этой земле. И здесь находили свое решение своих проблем. А для этого ты должен соответствующим образом побеспокоиться. Это главная задача, которую вот надо внедрять в сознание нашего человека. Тем более, что условия для этого улучшаются. Ночь сварога заканчивается. Да, инглия растет. Уровень вибрации человеческого людей возрастает. Да, всего 5 лет назад она была 7,8 Гц. Сейчас, извините меня, 41 Гц. И это данные, которые с любой может познакомиться. И поэтому, естественно, конечно, люди должны задумываться о том, на каком духовном уровне они собираются дальше продолжать жить.
И для сбережения народа, на рынке говорил царю, должен царь сберегать народ. Горбачев, он говорил не о демократии, а о демократизации. Поэтому ты путаешь, это что народ будет? Это я до тех пор не буду ни с кем, вот, пока все они не поймут и начнут что-то делать, да? Вот только тогда. Не поймет народ, что он надо ему сберегать. Это роль царя, сбережение народа. Царя, либо там власти, это ее задача. Демократизировать может себя только власть, а не какие-то демократы.
Правильно, Сергей Иванович говорит. Это задача государства, власти, создать условия, чтобы демографическая ситуация не ухудшалась. Да, сейчас мы дадим.
Это система «День независимости».
Пожалуйста, 3 минутки вам.
Я согласен с Ольгой Германовной. Да, революционная ситуация, так сказать, зреет. Постепенно, медленно, но зреет. И люди начали постепенно осознавать, что необходимо, надо объединяться в какие-то группки, какие-то объединения. Но пока это, в общем, это идет стихийно. И я считаю, со стороны оппозиции должна это проводиться какая-то соответствующая работа. Вот, например, на примере это Москвы, у них есть школа сопротивления, где приходят люди разных убеждений и это, приглашают граждан и работают с ними, это просят, обучают их это, тем методам борьбы, это существующие власти, там, это кто по интересам, там, кто это, обучает, как это вести себя на митингах, как это организовывать митинги. Это как организовывать профсоюзы, как организовывать самоуправление. Я сейчас скажу, обстановка вот это, на предприятиях сейчас это обостряется, потому что в связи вот с тем, что начинается якобы какой-то ползучий кризис, это нет заказов у предприятий, это, соответственно, это работники это не получают вовремя зарплату, начинаются опять вновь задержки и начинается брожение. Вот я буквально сегодня это слышал, как говорят, когда этот Путин это накроется медным тазиком. Вот. Люди не организованы, но нет это сил, которые это могут повести за собой это народные массы. И вот оппозиция, я говорю, считаю, надо готовить масса к определенным событиям.
Спасибо. Реплики.
Так, реплички по 1 минуте. Кому? Нет?
Я хочу просто уточнить. Я не говорила о том, что я процитировала других докладчиков о революционной ситуации. Да, я как раз не считаю,
понятно, что она зрит. Так, кто? Больше нет?
Я скажу.
Пожалуйста.
Минутка.
Алексей Навальный сделает главную ошибку в своей ситуации. Он не устраивает, например, карнавальные общественные суды по своим делам, Киров Леса и Ефраше, когда они с братом якобы там скоммунизили что-то на кафетах, кучу денег, а потом на дровах этого Киров Леса. Он мог бы устроить такой вот суд театрализованный, чтобы разобрать это дело по кусочкам, было понятно, что на самом деле было судить. Что-то не делать. Поэтому до сих пор, да, юридически он остается дважды условным уголовником. Однозначно. Это первое, этого ему сильно мешает в глазах тех самых остальных, там, 80, там, сколько процентов населения. А, я жалею, что не услышал супрей Сергея Ивановича Перепечёнова на том на самом митинге. Он как-то не помог на этот раз, не сделал свою работу, не выпистывал
оппозиция, как он здесь выражался, возражая мне достаточно горячо. И давно я Сергея Ивановича уже не слушал каких-то митингов, где такая была возможность хорошая. По-моему, никогда я не слышал за все годы нашего знакомства на митинг Сергея Ивановича. И прогулки я лично не слышал. Не было такого счастья. И прогулки под дождем. Я не считаю, что это какой-то вообще подвиг, какое-то структурирование, какая-то работа, что это какая-то вообще сила 40-50 человек. И я бы сказал о другом, что сказано Сергеем Ивановичем сегодня в первой части нашего месседжа, что нам плевать на население, пороть их можно, а где тогда специалисты, интеллектуалы, интеллигенты, вообще люди с незапятной репутацией, нахрен что все это? Мы проходили в 17-18, 21-23 годах достаточно генук. Я какать рядом не сяду. Если приду, только консультируюсь. За 1000 рублей, не меньше. Больше никак. До свидания.
Я еще один условий скажу. Ребята, наступает, сами говорите. Пробуждение, там, народы и так далее. Сейчас интересное время. Вы посмотрите, и год назад не было этих людей. Они есть. Если ты из себя что-то представляешь это, и говоришь, что я политик, политолог, либо я занимаюсь, есть возможность работать с людьми. Так как ты можешь работать, если у тебя есть знания, есть опыт, работай с этими людьми. Они есть, они появились. И говорит там, что Навальный ошибся, что еще кто-то ошибся. Перепечен, услышал я или не слышал. Бери свою аудиторию. Делай, приспосабливайся, не перестаньте учить. Молодежь, не перестаньте. Я боюсь этого, что мы придем учить, наше поколение придет их учить. Тому, чего мы знаем, то, что мы понимаем. Надо помочь этим людям. Нам должно быть сделать так, чтобы нам интересно было, и им было интересно в этой жизни. Вот в политической в этой жизни. Вот и все.
Спасибо.
Они не должны быть молодыми,
В заключение хочу сказать, вот, собственно, такая мысль. Действительно, 26 марта и 12 июня в стране произошли очень интересные, знаменательные, многообещающие, обнадеживающие события. Мы увидели некую, скажем так, говорю округленно, силу, которую мы раньше не знали, но которую мы подозревали, что она есть в последнее время, особенно подозревали, когда заработала вот эта вот самая сила, о которой Вячеслав Вячеславович Мальцев говорил, и мы об этом говорили на клубе, вот та сила, которая вышла 26 марта и 12 июня, не только в Саратове, не только в Москве, а по всей России. Вот что теперь, что касается вот слов, то, что сказал Сергей Иванович, как этой молодежи помочь, которые мы видели на митинге, видели их настроение, видели, как они очень горячо и близко к сердцу приняли вот это вот слоган. Мы не рабы, это одно, а другое, ради чего проводились эти митинги, да, после фильма Алексея Навального, и вот это вот пошла эта волна, он не Димон, коррупция во власти и так далее, да, вот, речь-то, в принципе, очень простая, хорошо, есть Навальный, есть его... борьба с коррупцией, да, но ведь есть регионы, в которых коррупции не меньше, а тоже значительно. Значит, по идее, в идеале, в регионах должны появиться свои Навальные. Свои Навальные. И вот если бы они появились, если вот так пофантазировать, хотя это никакая не фантазия, а вполне реальное дело, вот, тогда бы вот эта вот самая молодежь саратовской, там, новосибирской, иркутской и какая-то, вот для нее была бы пища для того, чтобы дальше участвовать в вот этих акциях протеста и так далее, и так далее. Но нет такого в Саратове Навального, нету. Нету. Кругом воруют, кругом тащат, кругом отмывают деньги. Бюджет несчастный саратовский, областной и городской, разворовывается. Вот. Все это прекрасно знают, может быть, даже видят, да? Но никто не вытаскивает это на свет Божий, как делает Навальный, с документами, с видеороликами, со свидетельствами. Вот я считаю, что вот если бы эта работа как-то началась у нас в Саратове, вот тогда это бы действительно было, она начнется волной, она и не только может начаться в Саратове, в других регионах. Вот тогда действительно мы бы сказали, что вот это, то, что началось 26 марта, 12 июня, вот оно идет дальше, развивается и в конце концов задушит вот эту вот самую гидру, которая душит уже 17 лет Россию.